Самое главное, что здесь нужно отметить, это прежде всего существование современной социальной психологии. То есть дело в том, что концепция, объясняющая воздействие сект, это, собственно, частное применение общей социально-психологической концепции. Поэтому прежде всего следует сослаться и указать на социальную психологию как таковую, точнее, я бы сказал, на современную мировую социальную психологию, как она представлена в американских учебниках по социальной психологии. Ну, вот я вынужден так говорить. Дело в том, что подобные работы уже вышли, уже в достаточном количестве на русском языке. И дело в том, что современная социальная психология – это, во-первых, когнитивная социальная психология, то есть это объяснение того, как происходит взаимодействие людей, как люди влияют друг на друга. Мне в этом отношении очень понравилось определение, которое, по-моему, есть или у Зимбарда, или у Аронсона. Оно звучит так. Что такое социальная психология? Социальная психология – это наука о том, как влияет на мысли, чувства и поведение человека реальное или воображаемое присутствие других людей. Ну, такое простое, я бы сказал, может быть, несколько такое упрощенное, но с другой стороны, оно очень точно определяет предмет социальной психологии и о чем оно, собственно, говорит. И, соответственно, ну, социальная психология, с другой стороны, это достаточно большая отрасль, и там много разделов. И, ну, это прежде всего разделы, связанные с восприятием людьми друг друга, с восприятием информации, с восприятием реальности, с так называемой групповой динамикой, то есть тем, как люди себя ведут в группе, как люди принимают решения, под воздействием чего, под влиянием чего. Это тоже предмет современной социальной психологии. Ну и как раз то, на что люди обращают внимание, на что не обращают, что им нравится, что не нравится, какие, на основании каких своих там представлений, верований, в широком смысле слова, я имею в виду не религиозных, а верований, как таких представлений о жизни, люди принимают или не принимают какие-то решения, когда они кому-то верят, кому-то не верят. А это как раз все входит, опять-таки, в социальную психологию. С другой стороны, есть определенные концепции, определенные разделы социальной психологии, которые, может быть, ну, в наибольшей степени подходят к описанию того воздействия, которое применяется в сектах. Ну, я вот тут, можно сказать, или почти случайно, или не совсем случайно, прихватил с собой еще раз перечитать замечательную классическую книгу Леона Фестингера «Теория когнитивного диссонанса». Это одна из основополагающих работ современной социальной психологии, и как раз на эту теорию очень часто ссылаются исследователи, которые работают, которые или исследуют секты, или работают с ними. И эта же концепция, она также очень много дает возможность понять в том, как помогать людям, которые попали в секты, что они там переживали, переживают, и как им помочь из этой ловушки выбраться. И, кстати, Леон Фестингер, он один из первых таких наблюдателей, исследователей. Он осуществил одно из уникальных и одно из первых включенных наблюдений сект. Это известная история с таким культом летающих тарелок. Это был эксперимент, в котором он как раз опробовал свою теорию. Я думаю, что есть смысл рассказать о самой этой истории, она сама по себе достаточно интересна. Или, хотя она достаточно известна, но мне кажется, стоит ее рассказать. Где-то в середине 50-х годов в Соединенных Штатах была, объявилась такая группа, которая возглавляла женщина, которая заявила, что ей поступают сообщения прямо из космоса от некоего существа. И это существо ей сообщило, что скоро будет всемирное наводнение, все погибнут от потопа, но спасутся только те, кто присоединятся к ней на вершине какого-то холма, там, какой-то горы. И вот только эта вершина этой горы, она способна не то что спасти от наводнения, а дело в том, что туда, в тот день, когда начнется Великий потоп, прилетит космический корабль, и их заберут там на хорошую планету, и они спасутся от потопа. И к ней присоединилось несколько десятков последователей, и она назначила день, когда это все произойдет. И вот как раз группа исследователей во главе с Фестингером, они присоединились к этой группе, специально туда внедрились, чтобы посмотреть, что произойдет с этой группой, когда пророчество не сбудется. То есть, ну, они-то были уверены, что пророчество не сбудется. И их главной задачей было воочию наблюдать, зафиксировать, как себя будут вести люди. В соответствии с их теорией или нет. А теория, собственно, теория когнитивного диссонанса, если так коротко, она, собственно, состоит в достаточно таких простых пунктах. Если человек столкнулся с какими-то противоречиями, здесь это называется вот диссонанс. Диссонанс, да, это некое неблагозвучие, да, несовпадение. Так вот, если человек столкнется с некоторым несовпадением, диссонансом, который порождает у него дискомфорт, ну, в данном случае это что означало? Вот человек верил в пророчество, а вдруг пророчество не сбылось. Да? Вот у него возникает диссонанс, вот у него возникает дискомфорт. Но почему он называется когнитивный? Потому что это дискомфорт, диссонанс в сознании, в восприятии человека, поэтому когнитивный. Соответственно, когда человек с этим столкнется, он будет предпринимать какие-то действия для того, чтобы вот этот дискомфорт уменьшить, чтобы у него диссонанс был меньше. Это первое положение этой концепции. А второе положение, когда у него возникает этот диссонанс, человек будет стремиться уменьшить столкновение с информацией, которая может этот диссонанс увеличить. Понятно, да? То есть это два взаимосвязанных таких момента. С одной стороны, когда человек столкнется с противоречием, он будет стремиться вот этот дискомфорт от этого противоречия уменьшить. И при этом он будет избегать той информации, которая может этот дискомфорт увеличить. И вот как раз то, что произошло в этой секте, оно великолепно проиллюстрировало и доказало вот эти положения, которые были выдвинуты Фестингером, ну, собственно, полвека назад. Там должно было все в полночь произойти. Были вот эти несколько исследователей там, но и под видом тоже верующих. Когда стала приближаться полночь, кто-то сказал, что, значит, пришло сообщение, или она передала, вот эта руководительница этой секты, что у тех, кто должен попасть на космический корабль, при себе не должно быть никаких металлических предметов. И все стали себя все металлическое срывать, в том числе там пряжки, ремней. И там один кто-то воспротивился ремень снимать, так его схватили, завалили, у него, значит, вырвали пряжку из ремня, выбросили, только после этого оставили в покое. Потому что иначе они не попадут на космический корабль. Ну, наступило 12 часов. Нет космического корабля. Час, нет космического корабля. Два, нет космического корабля. Три, нет космического корабля. Ни посланий из космоса не поступает, ни космического корабля нет. Народ уже так начал волноваться как-то. Но это же явный, понимаете, вот должен был в 12 прилететь. Три часа, как нет. Потопа нет, космического корабля нет. А люди продали дома, бросили профессии, там, остались без средств к существованию. Понимаете? Они же все порвали все связи, отношения, они же улетели в космос. А нет ничего. И в 3 часа, там, ну, 3 или 4 часа утра, значит, эта руководительница заявляет, что к ней пришло срочное послание, где вот этот там космический ее агент благодарит ее последователей за то, что они спасли землю от наводнений. Что они не зря тут сидели, они не зря все продали, они не зря со всеми расстались. Потому что благодаря их мужеству сработали космические законы, что земля была спасена от потопа. И это сделали они. Когда она это сообщила, они, значит, обрадовались. Но там был очень интересный момент. До этого они всячески избегали общаться с корреспондентами. Они всячески маскировались, чтобы никто не узнал, где это происходит, как это происходит. То есть они всю информацию об этом событии они всячески скрывали. И не шли ни на какое общение ни с кем. Отказывались. Когда же вот сорвалось это все, они тут же назначили несколько пресс-конференций, пригласили к себе всех журналистов, каких только могли, и стали давать бесконечные пресс-конференции. Потому что им нужно было срочно завербовать, ну, во-первых, оповестить весь мир и таким образом всем заявить, что это они мир спасли, ну, это один, да, такой момент. Но это самое главное не миру заявить, а это чтобы себе, как бы, такое подтверждение. Если все вокруг будут говорить, что они говорят, что они спасли мир, да, то они тогда еще больше поверят, что они вроде бы его и спасли. То есть это было как раз средство уменьшения вот этого дискомфорта, диссонанса. То есть они должны были интенсивно теперь рассказывать всем и весь мир оповещать о том, как они мир спасли. Потому что таким образом они могли избежать вот этого дискомфорта, этого противоречия от того, что у них не оправдалась надежда на всемирный потоп и на спасение Земли.
Они искали самооправдание.
Но тут им нужно были, но им нужны были при этом уже помощники. Да? И, соответственно, ну и самое главное, еще завербовать новых сторонников, которые самим своим наличием и присутствием подтвердили бы, что они правы. Чтобы можно было, как можно больше людей разделяло их верование, потому что это бы подтвердило, чтобы они были правы. При этом, естественно, они всячески избегали тех, кто пытался это критиковать. И если обратить внимание на поведение любого сектанта, то что он делает? Он ищет любые самые фантастические подтверждения того, что он прав, то, что его гуру прав, и всячески отвергает и просто испытывает, так сказать, страшное сопротивление, проявляет страшное сопротивление любой критической информации, любому факту, который не совпадает с его представлениями. Поэтому, конечно, то открытие, которое сделал тот же Фестингер 50 лет назад, оно до сих пор лежит одним из таких краеугольных камней в этих концепциях. Но это речь идет о концепциях, объясняющих поведение. Если же говорить о приемах и методах воздействие, я вот тоже в качестве примера, одной из таких свежих работ, пожалуй, это, кстати, французский психолог Никола Гиген, «Психология манипуляции и подчинения». Ну, на самом деле, это не единственная книга уже на русском языке. Я бы назвал еще «Психология влияния» Чалдини, «Эпоху пропаганды» Аронсона и Протканиса, «Освобождение от психологического насилия» Стивена Хассена, ну еще целый ряд работ. Да, «Социальное влияние Зимбарда». Нет, дальше, скорее, это можно даже назвать еще, например, двухтомник, там три автора, один из них тот же Чалдини. «Пойми себя, чтобы понять других», и «Пойми других, чтобы понять себя». Это тоже, и это тоже еще тоже три автора, первый из них Аронсон. Это «Законы поведение человека в социуме». Это тоже такой большой учебник по социальной психологии. И вот как раз в этих работах описаны результаты последних нескольких десятилетий социальной психологии, и в них же изложены основные экспериментальные и концептуальные данные, которые лежат в основе объяснения воздействия сект. Вот в той же книге «Эпоха пропаганды» двух американских профессоров Аронсона и Протканиса, где объясняется, там рассказано о четырех хитростях, четырех стратагемах влияния, такого пропагандистского, манипулятивного, которые относятся ко всем видам, к рекламе, к политтехнологиям, да, они, в общем, универсальны. И описано свыше 40 конкретных техник, техник влияния, воздействия. И прежде всего, может быть, американскую социальную психологию как наиболее продвинутую и развитую. Ну, я вот как раз называл здесь, хочу назвать такие фамилии, и как Зимбардо. Филипп Зимбардо – это один из классиков социальной психологии. И его ряд работ переведен на русский язык, прежде всего «Социальное влияние». Очень, она уже много лет переиздается, эта книга. Это работы Аронсона и Протканиса «Эпоха пропаганды». Тоже очень содержательная книга и с огромным количеством примеров. И там, кстати, есть специальная глава, которая называется «Как стать лидером культа». И в этой главе изложена конкретная концепция этих двух специалистов по социальной психологии относительно того, что себя представляет деструктивный культ секты. Там перечислено 7 пунктов, и они как раз сформулированы на основе других концепций социальной психологии. Я очень рекомендую всем интересующимся и эту книгу, и эту главу прочитать. А кроме этого, есть тоже уже много лет переиздающаяся книга, это «Психология влияния Чалдини», которая в очень такой доходчиво популярной форме рассказывает об основных формах манипулирования, уговаривания, или иногда я люблю говорить убалтывания людей. Он имеет и сам большой опыт по этой части, и обобщил опыт профессионалов в разных областях, в том числе и сект. Он там, кстати, интересные примеры приводит с кришнаитами, с трансцендентальной медитацией. Но также как продают автомобили успешные торговцы, продавцы. И все это в очень такую стройную, ясную картину выливается. Но кроме вот этих вот, есть еще, одним из авторов является Чалдини, это двухтомник «Пойми себя, чтобы понять других, и пойми других, чтобы понять себя». Там, кстати, излагается история Стивена Хассена, его путешествие туда и обратно в секту Церковь Унификации, как он был мунистом, как он перестал быть мунистом. И книга «Законы поведения в социуме», «Законы человеческого поведения в социуме» – это тоже 3 американских автора. Первый из них – это Элиот Арнсон, классик социальной психологии. Ну, вот, пожалуй, такие основные работы, базовые, фундаментальные. Если речь идет о конкретных уже специализированных концепциях, то, конечно, классической является работа Роберта Лифтона, его концепция 8 критериев, 8 тем манипулирования, тоталитаризма. Он создал свою концепцию на исследовании коммунистического Китая, как в 50-х годах в Китае обрабатывали людей, переделывали их с буржуазного мировоззрения на пролетарское. Эта работа не потеряла нисколько своей актуальности, несмотря на то, что было написано 50 лет назад. Ну, вышла она в 1961 году в первый раз. Она переведена на русский язык, вот 2 года назад опубликована под названием «Технология промывки мозгов. Психология тоталитаризма». И там есть как раз 22 глава знаменитая, где эта концепция уже изложена как обобщение его очень интересных и глубоких исследований. И вот эти две концепции, вот концепция Лифтона и концепция Аронсона и Протканиса, их можно рассматривать как такие базовые модели. Есть еще модель Маргарет Сингер, это тоже известнейшая исследовательница американская, профессор по психологии Калифорнийского университета, которая в свое время начинала эти исследования, еще работая психологом в армии США в 50-х годах. Ну, так же, кстати, как и Роберт Лифтон. И на основе этих концепций, уже свою модель разработал Стивен Хассен, но он больше практик, он не как бы академический ученый, но он 25 лет, больше 25 лет работает консультантом по сектам, он сам почти 2 года своей жизни правил секте Церковь Унификации. И он написал книгу «Освобождение от психологического насилия», в которой у него целая глава посвящена как раз подробному описанию, что такое манипулятивное воздействие в сектах, в культах. И он предложил, ну, просто по-своему классифицировал те концепции, те признаки, которые были изложены другими авторами. У него тоже такая интересная, популярная и очень полезная модель для того, чтобы понять, что там происходит. Но поскольку все эти работы опубликованы, и они достаточно легко доступны, соответственно, я всех отсылаю к первой.